дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице и великому празднику Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. «Если кто оскорбит тебя, смолчи и скажи ради Христа самому себе, вот из-за меня грешного оскорбили Господа моего. Если услышишь, что кто-нибудь возненавидел тебя и клевещет на тебя, то пошли ему, что можешь, в подарок, дабы потом мог ты сказать в день судный: оставь нам, Владыка, долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». если поленишься встать к утренне, не давай пищи чреву своему, ибо писано есть праздный, да не ест. Уверяю тебя, кто учинит по кражу, тот подвергается взысканию. Вот так же взыщет Бог со всякого, кто не встает от сна на службу церковную, исключая болезни или великое утруждение. Впрочем, и от болящего, и трудом утомленного Бог требует молитвы сердечные и служения Ему, ибо это можно выполнять и без телесного труда. Если случится тебе осудить своего ближнего, и совесть твоя будет тревожить тебя, то поди, поклонись ему в ноги и скажи: «Прости меня, Отче, я осудил тебя». И впредь остерегайся осуждать или клеветать на кого-либо, ибо осуждение и клевета есть смерть для души. Если брат по любви принесет тебе что-нибудь в подарок, и ты знаешь, что он беднее тебя, то постарайся отдарить его чем-либо побольше его подарка. А если сам не имеешь, то поклонись ему до земли и скажи: «Прости меня, брат. Господа ради, я беднее тебя, не могу ничем поплатиться с тобою. Бог сам тебе да воздаст за твою доброту». Пробудившись от сна, прежде всего прослави Господа Бога устами твоими и тотчас же начни псалмопение. Наш ум точно мельница, с самого утра и во весь день мелет или пшеницу, или плевелы. Поэтому поспеши засыпать в него пораньше пшеницу, пока враг не подсыпал туда плевелы. И когда бы не подсказало тебе сердце твое, днем ли или ночью, встань, помолись Богу, ведая, что святой ангел-хранитель твой подходит и говорит с тобою, это его речи. Встань, помолись Богу. И когда ты встанешь на молитву, станет и Он с тобою, и будет прогонять от тебя духов злых, рыкающих на тебя. А если не послушаешь и не встанешь, Он тотчас удалится от тебя, и тогда легко можешь впасть в руки невидимых врагов твоих. Когда же отходишь ко сну, отнюдь не вспоминай ни о какой женщине, хотя бы она была и святая по жизни, но старайся с молитвой заснуть, ибо о чем человек думает наяву, то самое видит и делает во сне, доброе ли, худое ли. Молись, во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неразумия, и, в-третьих, о сохранении от всякой напасти и о прощении твоих грехов. Одного проси себе в молитве: «Царствие Божие и правда Его», то есть добродетельной жизни и рассуждения, а все прочее приложится тебе. Если заболеешь и попросишь у кого-нибудь, что тебе нужно, а тебе не дадут, то не печалься в сердце твоем, а лучше скажи: «Если бы я был достоин получить это, то Бог положил бы на сердце брату, и он дал бы мне». Если видишь, что брат согрешает, то поспеши сказать: «Будь ты проклят, сатана! Это твое дело, мой брат не сделал бы этого сам по себе». Остерегайся и храни сердце твое, чтобы не осудить своего ближнего, дабы Святый Дух не оставил тебя. А если будет клеветать тебе брат на брата, то бойся от ложного стыда соглашаться с ним, а скажи ему, чтобы он перестал осуждать ближнего и замолчал. Или же скажи ему так: «Я, брат мой, сам повинен осуждению и не могу судить другого». И сим ты и себя, и его спасешь от греха. Ложась в постели свою, вспоминай свой гроб и говори сам себе: «Даст ли мне Бог завтра встать с одра или нет?» И прилежно молись своему Творцу, прежде чем заснешь. Избегай грешных помыслов, да воспримешь вечные блага от Господа Бога, Ему же слава ныне и присно во веки веков. Аминь. Поучение из пролога. Советы опытного старца. Аминь. три степени духовной жизни, названы у святителя Иоанна Златоуста: не грешить, согрешившие каяться, кто плохо кается, тому терпеть безропотно и с благодарностью находящие скорби. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню, говорит преподобный Амвросий Оптинский. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление. На том свете не будут спрашивать «почему?», «да чего?», а спросят нас «почему?» и «от чего мы не хотели терпеть и смиряться?» преподобный Амвросий Оптинский. Преподобный Амвросий Оптинский рассказывал притчу о жасмине. Один у нас монах умел с ним, жасмином, обходиться. В ноябре он его совершенно обрезает и ставит в темном месте. Зато потом растение покрывается обильно листьями и цветами. Так и с человеком бывает. Нужно прежде постоять в темноте и холоде, а потом уже будет и плода много. Тому, кто жаловался на скорби, старец говорил: если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет. Потому нужен бывает дождь. Если все будет дождить, то все попреет. Потому нужен ветер, чтобы продувал. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в свое время бывает полезно, потому что он изменчив. Преподобный Амвросий Оптинский советовал при кознях вражеских и человеческих прибегать к псалмам святого пророка Давида, которыми молился он, когда был в гонении от врагов, а именно читать псалмы 3, 53, 58, 142, выбирать из этих псалмов приличные к скорби и почасту прочитывать их, обращаясь к Богу с верой и смирением. «Враг наш невидимый, — говорил преподобный Амвросий, — сам же вложит мысль греховную в душу человека, да тут же и запишет, как его собственную, дабы впоследствии на страшном суде Божьем обвинить человека. Святые были, как и мы, грешные люди, но покаялись и, принявшись за дело спасения, не оглядывались назад, как жена Лотова, и на чьё-то замечание: а мы все смотрим назад, батюшка сказал, зато и подгоняют нас розгами и бичом, то есть скорбями да неприятностями, чтобы не оглядывались». Дорогие наши радиослушатели, в субботу на этой неделе 7 июля по старому стилю 24 июня, великий праздник в честь честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святая Православная Церковь воспоминает события его славного Рождества. Когда солнце правды Христос, Спаситель наш, захотел воссиять миру, то прежде явилась Денница, предтеча Христов. Он родился в Ютте, близ Хеврона, от праведной Елисаветы, неплодной и заматерившей в днях своих, как древле Исаак от состарившейся Сары. Чудесное Рождество Иоаннова было предтечей еще более чудесному Рождеству Христову. Соседи, сродники, знакомые, услыша о Рождестве Иоанна, возрадовались, что Господь сотворил селисоветую милость, отъят от нее поношение бесчадства. Восьмой день обрезали младенца, назвали его, как предсказал архангел, Иоанном, именем приличнейшим тому, который должествовал приготовить людей к принятию благодати Иисуса Христа. Иоанн значит «благодать». Все удивились этому новому имени в родстве Захарии или Советы, после чего тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык, и Захария стал говорить, благословляя Бога. При столь видимых знамениях всемогущий благодати Божией на всех окрест живущих напал страх. Все, слышавшие о событии рождения Иоанна, помышляли, что будет младенец сей. Захария по внушению Духа Святаго возвестил о близком исполнении предсказанного пророками избавления людей и о высоком назначении Иоанна быть предтечею Спасителя. «И ты, отроча, между прочим, — говорил боговдохновенный старец, наречившийся пророк Вышнего, предыдешь его пред лицем Господним, уготовите пути его, дати разум спасения людям его, восставление грех их». Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Для того, говорит Златоуст, чтобы не видеть и не слышать злодеяний человеческих. Воспоминание Рождества Предтечи Христова, согласно свидетельству Евангелия, что о Рождестве Его многие возрадуются, с первых времен христианства установлен праздник. Между сочинениями отцев Церкви IV века сохранились многие поучения на этот праздник, произнесенные ими в разных странах. Таковы поучения святого Амвросия Медиоланского, святого Иоанна Златоустова, Августина и других. В V веке в честь предтечи созидаемы были храмы. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX монахиня Кассия и другие написали многие песнопения, коими церковь ныне прославляет предтечу в день его Рождества. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отнесен к 24 числу июня по старому стилю, соответственно, Рождеству Христову, которое Иоанн упредил 6 месяцами и, соответственно, смиренному отзыву великого пророка о себе самом в отношении к Иисусу Христу. Ему подобает расти, мне же молитесь. Этот отзыв предтечи, по словам Амвросия Медиоланского, подтверждается самым временем. В праздник Рождества Иисуса Христа день растет, а в праздник Рождества Иоанна умаляется. В Рождество Иисуса Христа день пребывает, поскольку является Спаситель мира, а в Рождество Иоанна умаляется, поскольку рождается последний пророк. Ибо закон и пророцы до Иоанна. При летнем умолении дней светильник горевший и светивший, святой предтеча Иоанн, конец Ветхого Завета, начинает умоляться, а при зимнем возрастании дней Христос Господь, свет истины, восходит и распространяется. Thank you. День Рождества святого Иоанна Предтечи есть великий христианский праздник, хотя и не 12-й, прославляя чудесное зачатие Предтечи, которое исполнится Духа Святаго еще от чрева Матери Своей, Церковь торжественнее прославляет Его рождение, о котором, по словам Евангелия, будет радость и веселье, и мнозе возрадуется, и которое возвеличило Елисавету и обрадовало соседей и родственников. Блаженный Августин в слове своем на день Рождества Предтечи говорит: «Сегодня празднуем мы день рождения святого Иоанна, честь, какая, по нашему мнению, не воздается ни одному святому. Во всем христианском мире празднуется и почитается день рождения только Господа и только святого Иоанна. Иоанн родился от неплодной, Господь от Девы. У Елисаветы побеждено неплодство, у святой Марии изменен естественный закон рождения. Кто же Иоанн? Для чего он предназначен? Он есть великий Иоанн, о величии которого засвидетельствовал сам Спаситель наш, сказавший: «Не воста врожденных женами более Иоанна Крестителя». Иоанн превосходит всех и пророков, и патриархов, превосходит всякого рожденного от жены. Иной, может быть, скажет: «Но если Иоанн более всех рожденных женами, то он более и Спасителя». Нет, Иоанн есть сын жены, а Христос — сын Девы. Иоанн родился из недр тленной плоти, а Христос — от нетленных крови Девы. Иоанн послан пред Господом, который, сделавшись человеком, имел явиться по исполнении определенного времени. И в Иоанне обитала такая благодать и величие, что его считали за Христа. Но что сам Иоанн свидетельствует о Христе? От исполнения его мы все прияхом и благодать возблагодать. А кто мы? Все пророки, патриархи, апостолы, все святые до Рождества и по Рождестве Христа бывшие. От исполнения Его мы все прияхом, мы сосуды, а Христос — источник. Иоанн есть человек, а Христос — Бог. Человеку надлежало умолиться, чтобы Бог возвеличился, как сам Иоанн говорит о Христе Иисусе: «Он ему подобает расти, мне же молитесь». Показуя умоление человека, Иоанн родился сегодня, когда дни умоляются, являя величие Бога. Христос родился в такое время, когда дни возрастают. Великое святое дело, братья, мы празднуем день Рождества Иоанна, равно как и день Рождества Христова, потому что и то, и другое Рождество есть тайна. Одно есть тайна нашего умоления, другое — тайна нашего возвеличения. Мы умолились через человека, чтобы через Бога возрасти. В себе самих мы умолились, чтобы в Боге возвеличиться. Гордость человеческая должна быть умалена, чтобы возросло к человеку божественное милосердие. Умоление человека и величие Бога примечаются и в страданиях Иоанна и Христа. Показуя умоление человека, Иоанн усечен. Являя величие Бога, Христос вознесен на кресте. Желательно, возлюбленные братья, чтобы мы для празднования настоящего дня с духовным весельем расположили сердца свои к творению посильной милостыни, хранению со всеми мира. Желательно, чтобы мы из любви к Богу и ревности к доброму поведению всемерно стремились удалить все шутки и соблазнительные слова не только от себя и своих семейств, но и от всех нам принадлежащих. Желательно, чтобы сей святой праздник не был омрачаем мирским пением. Только тогда святой Иоанн исполнит наши молитвы, если мы праздник его будем проводить в мире, воздержание, чистоте, без забав. Об этом я напоминаю вам, возлюбленные братья, по отеческой заботливости о вас. Я уверен, что вы при благодатном содействии Божьем будете сохранять не только себя, но и всех зависящих от вас, в совершенной скромности, чистоте и воздержании. Посему, благодаря Бога, я вместе молю Его, чтобы Он дал вам смысл твердо желать и приобретать то, что свято, и содействовал вам к утверждению вас в спасительном праздновании. Переходим, дорогие радиослушатели, к чтению воскресного литургийного Евангелия недели 6 по Пятидесятнице. Удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум и здесь словом разрешил расслабленного от грехов и болезни по вере принесших его. Об этом сугубом и чудесном исцелении расслабленного, показующим божественную власть, всеведение и всемогущество Иисуса Христа, благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои», а книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: «Да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи». Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст, Иисус Христос представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей, се, говорит евангелист, не цей от книжник реша в себе, сей хулит, и видев Иисус помышление их рече, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, а сем говорит Соломон: «Ты весе сердца един». Божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. Видевши же народе чудившися и прославивши Бога, давшего власть таковую человеком, и грехи, и болезнь расслабленного Господь разрешил по вере принесших его, и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. По примеру Иисуса Христа, непрестанно совершавшего дела спасительного служения своего, церковь чтением апостольским в шестую неделю поучительно внушает, что все мы по данной нам благодати имеем различные дары, которые и должны употреблять к созиданию Церкви Христовой. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. Войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Господи. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. Это событие описывает и евангелисты Марк и Лука, однако последние приводят некоторые подробности, опущенные евангелистом Матфеем. Расслабленный человек был настолько болен, что не только сам не мог прийти ко Христу, но его нельзя было даже снять с постели, потому-то сродники и друзья вынуждены были вынести его прямо с постели из дома и принести ко Господу. Отчаянное расслабление больного видно еще и из того, что постель должны были нести четверо, дабы как можно крепче ее держать и как можно меньше раскачивать при ходьбе. Принеся его к дому, где находился Христос, они увидели, что за многолюдством войти невозможно, ибо уже и у двери не было места. И они решились разобрать кровлю дома и спустили больного через отверстие в кровле. В это время Христос излагал людям свое учение. И Он говорил им слово. Ни одной минуты Он не бездельничал. После дела говорил слово, после слов творил дела. Непрестанно Он пользовался и словами, и делами, лишь бы помочь людям радоваться добру, веровать в добро и в Него как верховного носителя и открывателя добра. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Господь наш Иисус Христос видел их веру не только тогда, когда они спустили больного, но и тогда еще, когда они подняли постель с больным и отправились к нему. Ибо тот, кто мог видеть помышление сердца человеческого, тем более мог видеть события на расстоянии, как и вблизи. Он видел Нафанаила под смоковницей, прежде нежели тот пришел к нему. Да что говорить, он видел не только то, что происходит, но и то, что будет происходить до конца времен. Здесь не говорится «видя их», но «видя Иисус веру их», дабы показать этим, Христос видит и то, что увидеть еще тяжелее, видит в человеке самое сокровенное. И это, опять же, написано ради нас, дабы мы знали, на что Господь смотрит и ныне, как и тогда. И еще, дабы мы знали, лишь имея веру, мы можем ожидать помощи Божией в страданиях. Видя веру нашу, Бог не медлит со своей помощью. Видя Иисус веру их, но чью веру? Только веру принесших больного или также и веру самого больного? Во-первых, очевидно, вера принесших больного, и по одной их вере Господь мог исцелить расслабленного, ибо Господь не раз совершал чудеса и без знания, и без веры больного. Скажем, мертвые, воскрешенные им, не могли веровать так, чтобы чудо свершилось по их вере. Даже близкие умерших не всегда выказывали особую веру. А вдове из Наина не сказано, что она веровала, но только, что она плакала над умершим сыном. Но, возможно, в тот миг, когда Господь подошел к ней и, сжалившись, решительно сказал ей: «Не плачь», в ней вспыхнула вера в Его могущество. И Марфа, и Мария, и сестры Лазаря не слишком веровали, что Христос воскресит их умершего брата после того, как тот уже 4 дня находился во гробе. Лишь начальник синагоги Иаир имел крепкую веру во Христа, когда подошел к нему и говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Точно так же Христос исцелял многих тяжело больных не по их вере, но по вере их сродников или друзей. Так он исцелил слугу сотника в Капернауме не по вере самого тяжко болящего слуги, но по вере сотника. Исцелил дочь хананиянки по вере матери, исцелил многих лунатиков, бесноватых, глухонемых по вере их сродников и друзей, их к нему приведших. Бесов же из гадаринских одержимых он изгнал и без веры страждущих, и без веры окружавших их людей, исключительно по своим соображениям и по плану домостроительства человеческого спасения. Исключительно для того, чтобы пробудить веру в отупевших и укрепить ее в маловерных. Между тем, в случае с этим расслабленным мы видим, что вера принесших его ко Христу была велика. Христу не нужно было оценивать веру их по внешним признакам. Он смотрел в самые сердца их и видел веру их. Но мы, не видя сердец, можем по внешним признакам определить, что вера их воистину была велика. То, что четверо решились принести безнадежного больного ко Христу, разве это не признак великой веры? Да еще поднялись на кровлю дома, разобрали ее и сквозь кровлю спустили больного с постелью на середину дома. Разве это не очевидный признак сильной веры? Ибо представьте, как рисковали эти четверо и на какое посмешище своим соседям они бы себя выставили, если бы вынуждены были после стольких трудов и после раскрытия кровли дома возвратиться назад с неисцеленным больным. А люди и тогда боялись насмешек, как и теперь, и опасались и стыдились провалов, как и теперь. Лишь крепкая вера не боится насмешек и не опасается провалов. Она даже и не думает о насмешках и не сомневается в успехе. Таким образом, Господь мог исцелить больного только по вере принесших его, но есть признаки того, что и сам больной имел веру. Прежде всего, разве находящийся хоть сколько-нибудь в сознании человек, не имея веры, позволил бы людям тащить себя вместе с постелью по улицам? И, что еще важнее, разве позволил бы поднять себя на кровлю и сквозь нее спустить в дом? Но есть еще один скрытый знак веры расслабленного. Господь, обращаясь к нему, называет его словом «чадо». «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Разве Христос назвал бы чадом неверующего? Разве нераскаянному можно было бы сказать «прощаются тебе грехи твои»? При воскрешении сына вдовы из Наина Христос не называет его ни чадо, ни сын, но юноша, ибо мертвый не верует и не может каяться. Здесь, однако, он говорит болящему чадо, и затем: «Не сказал ли Господь, если покается брат, прости ему?» Покаяние таким образом есть условие прощения, а покаяние невозможно без стыда и страха Божия и без веры в Бога. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Так подумали те, что не радуются благу, союзники и рабы зла. Они словно говорят: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Эти люди с усохшими душами, считавшие себя величайшими мудрецами и жаждавшие свести Христа хотя бы до своего уровня, если не ниже, безусловно, не в состоянии были вместить в свой плотский и помраченный ум мысль о том, что Бог мог явиться как человек, и что это явление Бога в человеке и произошло в лице самого Господа нашего Иисуса Христа. им дела нет ни до страданий расслабленного, ни тем более до его исцеления. Они отслеживают всякое слово Христово, чтобы получить возможность унизить Христа, устранить со своего пути и из своей совести. Мстя за свои страсти, они думали, что мстят за богохульство, говорит Зигабен, толкователь, ибо он был для них слишком велик. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?»
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен под чрево твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Присутствующие книжники ничего не произнесли устами своими, но только помыслили в сердцах своих. Не сказано в умах, но в сердцах. И это означает, что сия мысль их была соединена с озлоблением и ненавистью, ибо они прислушивались ко Христу не как верующие и не как объективные исследователи, но как доносчики и гонители. Если бы они были верующими, то радовались бы слову и делу Христову, как прочий народ, который, видев это, прославил Бога. А если бы они сумели стать объективными исследователями, то уверовали бы во Христа, как уверовал сотник под крестом на Голгофе, ибо он объективно и незаинтересованно, смотря на все бывшее и видя, каким страхом, землетрясением и ужасом вся природа отозвалась на смерть Христову, воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». Господь наш Иисус Христос видел помышления их. Кто может видеть помышления, кроме Бога? Да, скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца его трубы, Боже праведно вопиет псалмопевец Давид. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его, глаголит сам Господь через пророка Иеремию. А Соломон в молитве своей говорит Богу: «Ты один знаешь сердце сынов человеческих». И вот Господь наш Иисус Христос видит сердце и помышления в сердце. Как земля не может видеть око, а око может видеть землю, так и все земные творения, окутанные временем, не могут заглянуть в тайны вечности. Око же вечности может проникнуть на землю и увидеть все там находящееся. Смотря этим зрением вечности, Господь наш Иисус Христос видел насквозь, проницая то, что скрывается и в глубинах морских, и в глубинах человеческого сердца, и во всех глубинах времени и пространства. Все, что делает Господь наш Иисус Христос, Он делает в совершенстве, последовательно и безошибочно. Для Него радость возвратить больному полное здравие и души, и тела. Потому сначала Он исцеляет его душу, а затем ожидает действий книжников, то есть их слов. Он богохульствует, чтобы получить повод объяснить связь греха и болезни, отметить превосходство души над телом и еще сильнее проявить свое божественное могущество. Тяжелобольному иногда дают и сильную дозу лекарства. Господь в данном случае подчеркивает, что Он есть власть имеющий. Здесь Он ссылается не на Отца Небесного, но на свою предвечную власть и силу. Следует обратить внимание и на слова «на земле». Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть грехи могут быть прощены только, пока человек находится на земле в мире сем. Но для ушедшего из мира сего прощения больше не существует. В мире ином нет прощения для грешников, кои ушли из этой жизни нераскаянными. Потому и сказано «на земле». «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Так решительно говорит Господь больному, говорит не как книжники, а как власть имеющие. И как он имеет власть прощать грехи душе, то он, так он имеет власть и приказать телу стать здоровым. Но чтобы не было никаких сомнений в исцелении больного, Господь повелевает ему самому взять постель свою, на которой его принесли четверо, и идти в дом свой. А почему он повелевает ему идти именно в дом свой? Во-первых, потому что Господь сам, радуясь чужому благу, желает, чтобы исцеленный как можно раньше пришел в дом свой и принес радость туда, где долгое время царила печаль, и обрадовал всех своих домашних, мучившихся вместе с ним во время его болезни. Во-первых. Во-вторых, чтобы показать славолюбивым книжникам все, что он делает из чистого человеколюбия, а не как они, ожидающие людских похвал. Как пастырю неважно, хвалят его овцы или нет, так и Христу неважно, хвалят ли его люди. «Не принимаю славы от человеков», — сказал он в другом случае. А здесь он хотел и показать сие. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Пока книжники в сердцах своих хулят Христа, прочий народ, которому тщеславие мирское еще не совсем помрачило ум и отравило сердце, удивляются и прославляют Бога за невиданное чудо, какое Господь сотворил у них на глазах. Народ сей, так дивящийся и прославляющий Бога, намного лучше своих жестоковыйных книжников и намного ближе к добру и истине, чем гатаринские язычники, которые при виде чуда не прославили Бога, но, жалея своих свиней, изгнали Христа, человеколюбца, из пределов своих. Но все же и этот народ не понял божественной силы Христа Спасителя. Он прославил Бога, давшего такую власть человеком. Народ сей не видит и не признает Господа нашего Иисуса Христа как единородного Сына Божия. Но то, чего не видели и не признавали все тогдашние люди, да узрим и да признаем мы через Церковь, получившую благодать видеть и признавать истину. Да научимся же радоваться благу, ибо всякое благо от Бога. И таким образом мы научимся радоваться Богу, животворящему источнику вечной радости. Как говорит богодохновенный пророк, «Возвеселюся и возрадуюся о тебе, пою имени твоему Вышний». И радость сия отверзит очи наши к созерцанию всей полноты истины в Господе нашем Иисусе Христе, и разрешит узы языка нашего, дабы мы признали и прославили Его как Сына Божия, единого Спасителя человеком, единого человеколюбца. Ему же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущный и нераздельный, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить об Владимирской иконе Божией Матери, празднование, которое установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. И празднование совершается Православной Церковью в 6 день июля по старому стилю 23 июня. Это второе празднование иконы Божией Матери. Владимирская икона Богоматери, знаменитейшая в нашем Отечестве, она написана евангелистом Лукою и принесена была им к Пресвятой Деве во время земной ее жизни. Богоматерь, видя изображение лица своего на иконе, повторила пророческое свое изречение: «Отныне блажат меня все роди, и присовокупила благодать родшегося от меня, и моя сею иконою да будет». В половине V столетия при императоре Феодосии младшим икона принесена из Иерусалима в Константинополь, а в половине XII века из Константинополя привезена в Киев к великому князю Юрию Владимировичу Долгорукову вместе с другой иконой, названной Пирогущею, и поставлена была в Девичьем монастыре в Вышгороде. В 1155 году великий князь Юрий отдал Вышгород в удел сыну своему князю Андрею, но Андрей уже замышлял удалиться с юга России на север, в Ростовскую область, и там утвердить новые, независимые от Киева владения. Князь Андрей, который много веру и любовь, имя шеку Пресвятой Богородицы, и на устах коего всегда было имя Христово и Пречистой Его Матери, услышав рассказ о Владимирской иконе, что ей не угодно место, на котором она поставлена, подумал, не в Суздальской ли земле место, на котором угодно ей пребывать. И князь усердно молился пред иконою, отслужил пред ней молебен и благоговейно взял ее вместо всяких сокровищ без ведома отца и ночью уехал из Вышгорода. На пути совершал пред иконой молебствие, и от нее были многие чудеса. Князь прибыл во Владимир на Клязьме и встречен был жителями с великой радостью. Продолжая свой путь, князь отправился к Ростову. В 10 верстах от Владимира вниз по течению реки Клязьмы лошади, везшие чудотворную икону, остановились и не шли далее. Запряжены были новые и также не шли вперед. Князь в трепете повергся с молитвой пред иконою Богоматери, и она явилась и повелела ему поставить икону ее во Владимире. И по этому случаю 8 апреля 1158 года Андрей немедленно заложил во Владимире храм для пребывания чудотворной иконы, который через 2 года был окончен и великолепно украшен. Боголюбивый князь украсил и святую икону. Он обложил ее окладами золота и серебра с драгоценными камнями. Совершив храм во Владимире, Андрей перенес в него чудотворную икону, и с тех пор она стала называться Владимирской. Нынешнее празднование Владимирской иконы Божией Матери церковь совершает благодарение за избавление Отечества невидимых заступлением Богородицы от ордынского царя Ахмата в 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче. Ахмат, царь Золотой Орды, шел ограбить и разорить Москву и достиг уже в Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим московские владения. Москва страшилась, мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советом молитвы и благословениями, святителей подвязался за веру и отечество против врагов. Между тем, по предстательству Пресвятой Богородицы совершилось дивное избавление отечества. Великий князь повелел отступить своим войскам от Угры. На татар напал страх, и они, думая, что русские устроили для них засады, начали отступать сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гонимые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением с России ига татарского. Благодарность за окончательное освобождение Москвы и Отечества от поносного ига поганых татар за заступлением Божией Матери установлено в 1480 году 23 июня, подобно первому празднеству Сретению Владимирской иконы Богоматери с крестным ходом в Сретенский монастырь. А сегодняшняя передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи погрешности и неточности всякого рода. Спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью. Аминь.